Ток-шоу Сергея Матрушина.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что трансляцию нашего сигнала вы можете слышать как на средних волнах 648 АМ. На этой частоте нас можно услышать на территории Крымского полуострова и далеко за его пределами. 105,9 FM на этой отметке. Ищите наш сигнал на севере Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал можно услышать на сайте «Крым Реалии». Там мы ведем вещание в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Кроме того, присоединиться к нашим трансляциям можно на платформе Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах. Да, вот обращают внимание наши зрители под нашей трансляцией, что нет сегодня видеосигнала, есть небольшие технические трудности, но тем не менее на этой платформе вы можете на нас еще и посмотреть. Ну и главное, на наш взгляд, функция, да, вы можете общаться в комментариях с нами под этой трансляцией. Пишите свои вопросы, излагайте свое мнение, наиболее конструктивные комментарии мы постараемся озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что есть такая возможность у каждого нашего радиослушателя дозвониться к нам. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о ситуации с застройкой аэропорта «Заводское». Если кто-то из наших радиослушателей не знает, что это за аэропорт, я вкратце расскажу. Локальный аэропорт «Заводское» расположен на юго-западной окраине Симферополя у границы промзоны возле крупного отстойника железнодорожных товарных вагонов на линии Симферополь-Севастополь и железнодорожной станции «Чистенькая». Основан он более 100 лет, в 1915 году для испытаний самолетов. В 1932 году здесь была создана первая в Советском Союзе школа гражданских летчиков. Ее воспитанниками является ряд целых асов, да, героев Советского Союза, один из самых знаменитых выпускников, дважды герой Советского Союза, летчик Аметхан Султан. И до 2014 года одним из главных эксплуатантов этого аэродрома, и сейчас он продолжает оставаться таковым, является предприятие «Универсал Авиа». До 2014 года это было ведущим в Украине предприятием по эксплуатации вертолетной техники. Сейчас дела у этого предприятия идут не так хорошо, мы подробно об этом будем говорить далее в нашем эфире, но вот в 2017 году о реальных планах застроить эту территорию сообщили крымские общественники на своей странице Facebook. Например, бывший украинский пограничник, а ныне пророссийский крымский общественник Александр Талипов опубликовал копию протокола совещания в подконтрольном России Совмине Крыма. Симферопольские чиновники на нем присутствовали. Представители застройщика компании «Консольстрой ЛТД». Проходило это совещание под руководством тогда еще зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина. Сейчас он находится в местах лишения свободы. В итоге этого совещания Минтранс получил распоряжение предоставить Нахлупину согласие на прекращение права пользования предприятием «Универсал Авиа» земельным участком под аэропортом. Само предприятие обязывалось вот этим решением письменно отказаться от своих прав на участок. Кроме того, по итогам совещания было решено провести встречу с компанией «Консольстрой ЛТД» и проектным институтом «Геоплан», чтобы определить вид разрешенного использования этого участка под жилой массив. Сам вот этот процесс подготовки застройки аэропорта в Заводском, он не был каким-то публичным. Вот по каким-то крупицам эту историю подсвечивают сами жители Крыма, крымские активисты, которые публикуют довольно-таки разрозненную переписку с крымскими органами власти. Вот далее я процитирую ответ одной из активисток от администрации Симферопольского района, датированная 31 мая 2019 года. Там указывается, что в настоящее время прилегающая к аэропорту Заводское территория застроена преимущественно объектами жилого назначения, что формирует небезопасную среду для жилого образования и противоречит отраслевым нормативным требованиям, сфере авиационной безопасности и жилищного строительства. Учитывая целесообразность выноса аэропорта Заводское, я продолжаю цитировать, за пределы жилой зоны, во исполнение поручения главы Республики Крым, администрации Симферопольского района и администрации Симферополя разработана и согласована схема размещения объектов города Симферополя, которые планируется вынести за его пределы на территории Симферопольского района. Согласно указанной схеме, использование территории аэропорта Заводское предполагается объектами административно-делового, физкультурно-оздоровительного и жилого назначения. И все это в соответствии с планом, который был утвержден Симферопольским райсоветом 6 декабря 2018 года. И вот уже 2020 год на дворе, октябрь, и жители села Перово, сотрудники предприятий, которые эксплуатируют аэропорт Заводское, и авиалюбители Крыма записывают видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить уничтожения аэропорта Заводское. Это обращение появилось в открытом доступе на ресурсе YouTube. Вы можете обратиться к его полному содержанию. Давайте с вами сейчас послушаем некоторые фрагменты, о чем говорят люди в обращении к Владимиру Путину.
Уважаемый президент Российской Федерации, обращаемся к вам к гаранту реализации программы развития малой авиации в Российской Федерации. На сегодняшнем поле, которое имеет вековую историю, собрались малая толика заинтересованных, неравнодушных людей, которые переживают за историю этого поля. Так складывается, что мы, возможно, станем свидетелями того, что вместо развития малой авиации мы похороним это поле застройкой под микрорайон Заводское. На этом поле взяли первую ступеньку в небо 11 героев Советского Союза. Это поле должно жить. У него все для этого есть. Та ситуация, которая сложилась вокруг аэродрома Заводское, на сегодняшний день печальна. Государственное предприятие практически хоронит государство, что само по себе является нонсенсом. Вместо того, чтобы получить развитие, мы его сейчас похороним и не вернем. Если даже у кого-то в головах возникнет идея его куда-то переносить, это значит потерять тот персонал, который работает на этом аэродроме и в этих структурах.
На данный момент здесь, на площадке Заводской, занимаются, ведут свои работы санавиация, МЧС, Росгвардия, ФСБ. Ну, естественно, самолетный спорт уже нет, его как бы не стало уже несколько лет назад, а остались парашютисты и авиамоделисты.
Мы обращаемся к вам с просьбой сохранить аэродром Заводское и авиационное предприятие «Универсал Авиа». Предприятие с практически 80-летней историей. Высококвалифицированные специалисты, летные и технические, выполняли довольно сложные работы на территории Российской Федерации и по обслуживанию международных миротворческих миссий ООН. Они зарекомендовали себя как грамотные специалисты при тушении пожаров на территории Турции, Испании. В настоящее время предприятие испытывает как бы не самые лучшие свои времена. Однако, несмотря на это, смогло просуществовать 80 лет, и до 2018 года оно не было убыточным. В настоящее время предприятие, конечно, терпит убытки, но нам кажется, что это больше связано с неграмотным руководством и неправильной политикой властей.
Напомню, что это были фрагменты из обращения к Владимиру Путину от жителей села Перово, от авиалюбителей и сотрудников предприятия «Универсал Авиа». Я приветствую в нашем эфире нашего собеседника. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, российский политик и глава общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Я предлагаю начать нашу с вами беседу вот после того, как мы послушаем, какое же решение предлагают российские власти Крыма в связи с необходимостью такой большой застроить аэродром Заводское. И давайте продолжим после того, как это послушаем.
ГУП «Универсала» действительно это собственность Республики Крым. Земельный участок, на котором располагается ГУП «Универсала», это собственность Республики Крым. Поэтому Республика Крым там, вправе распоряжаться данным земельным участком с той эффективностью, которая подтверждена ведущими экономистами Республики. Да? И на сегодняшний день экономические расчеты подсказывают, что территория, которая площадью 200 гектар находится в управлении ГУП «Универсала», может приносить для Республики больше рабочих мест, больше налогооблагаемой базы, больше социальной инфраструктуры именно путем ее реновирования, то есть изменения вида разрешенного использования земельного участка. С 2015 года ГУП «Универсалавия» ежегодно дает Республике Крым от 5 до 10 миллионов прямого убытка. Ежегодно субсидия республиканского бюджета на содержание ГУП «Универсалавия» от 40 до 50 миллионов рублей в зависимости от года. Численность ГУП «Универсала» на сегодняшний день порядка 140 человек. Из живых единиц техники там 4 вертолета, 2 которых работают в районе Урала, и 2 вертолета находятся условно на техническом обследовании. К сожалению, денег на капитальный ремонт этих вертолетов у ГУП «Универсала» нет. Поэтому говорить про то, что ГУП «Универсала» это хозяйствующий субъект, который, как любое коммерческое предприятие, ведет свою хозяйственную деятельность там положительно, так говорить не приходится. Цифры, официальные цифры, они говорят абсолютно за другое. И именно поэтому там принято решение на сегодняшний день, да, оптимизировать структуру «Универсалавия», перевести ее на территорию базы Международного аэропорта «Симферополь», создать им там современный ремонтный комплекс, где та техника, которая действительно может летать, будет эксплуатироваться с должным экономическим эффектом. Что касается аэроклуба, да, предложена альтернативная земельная площадка, к которой будут подведены все необходимые коммуникации, и в любом случае социальный эффект от этого точно не пострадает.
Итак, это был фрагмент программы Крымского телевидения. Называется программа, если не ошибаюсь, «Говорите правду» от 16 октября. Эфир говорил Евгений Кабанов, российский вице-премьер Крыма и по совместительству крупный севастопольский застройщик. Я напомню, что беседуем мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом и политиком. Владимир, итак, по вашему мнению, что происходит с аэропортом «Заводское»? Вот эти 188 гектаров, действительно ли так необходимо их застраивать, и получится ли что-то у крымчан, которые сейчас активно действуют, во всяком случае, в социальных сетях, да, вот петицию мне, например, еще утром прислали о том, чтобы не допустить застройки «Заводского», получится ли отстоять этот аэропорт?
Нет, не получится, и тому есть две причины. Когда мы слушали Кабанова, который рассказывал о том, что ГУП является убыточным и так далее, я бы хотел этому Кабанову напомнить о том, что именно Аксенов, его начальник, и сам Кабанов является одним из выгодоприобретателей этого земельного участка для застройки вместе с Константиновым, для того, чтобы построить там очередные кварталы жилья, как на Крымской Розе и так далее. Поэтому все эти разговоры и стоны о том, что убыточное предприятие, там это, конечно, выглядит смешно, потому что Аксенов еще в 2014-2015 году прекрасно знает, что, например, тому же самому «Универсал Авиа» принадлежат 2 вертолета, находящиеся в Уганде. И там фактически потеряны. Это 2 Ми-8, то есть это крупные транспортные вертолеты, которые даже не возвращают из-за границы, и непонятно, кому поступает выручка от эксплуатации этих вертолетов, например. То есть об этом Кабанов почему-то не говорит там в своем этом «Говорите правду». Соответственно, «Универсал Авиа» методично вгоняли в убытки и не создавали условий для его развития. Также напомню, что была создана такая убогая форма хозяйственная, как ГУП, и, соответственно, оно является прологом для того, чтобы вогнать предприятие в убытки и затем купить его задешево, приватизировав, рассказывая о том, что оно генерирует убытки. Это уже 100 раз пройденная история. Так было там с массой ГУПов, которые обладали имущественными комплексами, которые потом переходили в частные руки за копейки, и нам рассказывают о том, что это является убыточным предприятием. Кстати, Массандра примерно такой же примерно путь проходит сейчас. Там, правда, убытков не было. Так вот.
Да, Массандра проходит тот путь, по которому прошел «Новый свет». Извините за то, что я перебил.
Это процедура перевода в государственного имущества в частные руки. То есть это уже не раз просто мы проходили.
Ну вот люди обращаются к Владимиру Путину. Как вы думаете, услышат ли их в Кремле? И вообще, может ли насторожить в Кремле кого-то перспектива потерять такое уникальное предприятие, да, которое находится практически вот у черты Симферополя, аэропорт Заводской?
Ну, во-первых, надо говорить о том, что предприятие находится там достаточно долгое время, и город вырос. В Москве, я вам напомню, было Ходынское поле, Тушинский аэродром, которые сейчас стали жилыми кварталами. Та же самая судьба будет и с этим предприятием. Я бы все-таки разделил эту проблему на три части. Тут, как я сказал, это первое, это вывод имущества и просто приватизация этих земельных участков под застройку всеми этими Кабановыми, Аксеновыми, Константиновыми. Вот. Вторая часть, то, что аэропорт необходимо выводить для того, чтобы он мог развиваться, как самолет, как аэропорт для любительской авиации. В городе делать ему нечего. Там пасутся коровы на текущий момент. И летать над жилыми постройками – это тоже не лучшая идея. Но проблема в том, что когда им говорят, что мы вас переведем в аэропорт Симферополь, например, там разобьем на несколько частей, а вторую часть отправим на какой-то предполагаемый участок, то как только начнется застройка этого земельного участка, об этих всех обещаниях сразу забудут. Потому что все эти акулы крымского так называемого девелопмента, они просто-напросто, они кусают, палец, а потом у тебя, оказывается, рука откусана. И ничего им не поможет активистам, которые пытаются отстоять Заводское, на текущий момент ничего не поможет. То есть они могут жаловаться Путину, жаловаться, Юпитеру, но, к сожалению, на текущий момент ситуация такова, что если нет никакой поддержки со стороны населения, а ее нет на текущий момент, и предприятие находится в черте города, то, конечно же, они проиграют эту борьбу, и судьба, на мой взгляд, аэропорта уже решена.
Я напомню, что беседуем мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом и политиком. И в продолжение эфира, я хочу, чтобы мы послушали Ирину Соловьеву, это главный архитектор Крыма сейчас. Она говорит о том, что будет построено на 188 гектарах, в какой конфигурации это все будет выглядеть. Еще и Евгений Кабанов говорит о том, что застраивать нужно для того, чтобы расселять аварийный фонд в Крыму, для того, чтобы сокращать какие-то очереди на получение социального жилья. Вот давайте послушаем Ирину Соловьеву и продолжим.
Здесь применяется квартальная застройка. Квартальная застройка переменной этажности от 5 до 7 этажей с некими доминантами, с тем, чтобы не создавать монотонность восприятия этого микрорайона. Раз. На протяжении всего этого района формируется некий парк-бульвар, который является местом притяжения и для всех жителей, которые здесь будут проживать. Он будет пешеходных. В-третьих, здесь формируется 3 сквера-парка по гектару каждый. То есть процент озелененности территории общего пользования здесь соблюден. В-четвертых, здесь будет построено порядка 10 детских садов. 6 отдельно стоящих, 4 встроенных. На порядка 1500 детских мест. 3 отдельных стоящих школы на 4500 мест. Здесь будет построен медицинский центр, на 200 в структуре которого будет поликлиника на 200 посещений в смену и госпиталь на 500 коек. Здесь будет построен большой спортивный комплекс с бассейном. Здесь будет построен торговый комплекс, торговые площади, которые необходимы для жителей. Все дворы сформированы приватно, то есть они будут отделены от магистральных улиц. Эту концепцию, этот проект концепции был рассмотрен архитектурным сообществом Крыма неоднократно. Он рассмотрен на рабочих совещаниях Архитектурно-градостроительного совета республики.
То есть, получается, что конфигурация такая. На 188 гектарах, которые сейчас занимает аэропорт Заводской, будет построен элитный микрорайон. Правильно мы понимаем проект, который предлагает крымская власть?
Нет, не правильно. правильно понимаете. Вы внимательно слушайте, во-первых, кто говорит и что говорит. Говорит об этом Соловьева, который, насколько я помню, в Балашихе, да, была архитектором главным. А напомню, что Балашиха является просто основой как бы криминальных кланов в Москве. И Балашиха превратилась просто в градостроительный ад. И поверьте мне, когда такой говорит человек, который откочевал из Балашихи в Крым, мне становится страшно за Крым в целом. Также стоит обратить внимание, что Соловьев говорит о том, что застройка будет 5-7-этажными домами. То есть о чем это говорит? О том, что лифтов в этих домах не будет, как правило. Соответственно, не будет лифтов, это самое дешевое и самое бесперспективное жилье будет в этих местах. Да? То есть люди будут на 5-й этаж подниматься ногами. Вот. Соответственно, вот эти все рассказы о том, что там будут вот эти сказки о рассказе о поликлиниках, о каких-то там, я не знаю, там больницах, там, да, это все, вот я 100 раз уже слышал. Как только выходит застройщик, то он строит свои дома, продает дуракам, которые пытаются купить себе квадратные метры там в этом бетоне, а государство, а не именно застройщик сам, заставляет эти все застройщики строить больницы, инфраструктуру, дороги, и таким образом повышают капитализацию своих объектов, там, да, то есть стоимость квадратных метров, которые они продают. И вопрос еще очень большой, с учетом дефицита бюджета, будет там построено все это, или это превратится в очередное гетто, как это обычно бывает в таких кварталах. Также хочу напомнить о том, что есть принцип, как я его называю, водные ножницы Крыма. Это когда воды не хватает, но при этом увеличивается постоянно площадь застройки, вводимая в эксплуатацию, и, соответственно, количество жителей, которые приезжают жить в эти квадратные метры. Соответственно, потребление воды увеличится, а количество воды доступной не увеличится. И в результате мы получим, не знаю, там бочки, которые завозят туда минеральную воду, и люди ведрами поднимают на 5-й этаж, чтобы смыть унитаз, извините, пожалуйста. Вот. Поэтому вот это вот какая-то вот фантасмагория, по-другому это не назвать. То есть никаких перспектив у аэродрома нет, застраивать его тоже нельзя, на мой взгляд, но при этом это все происходит прямо на наших глазах.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем наш эфир. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, вот этот вот мостик мы проложим. Да, вот то, что касается коммуникации. Спросили у Евгения Кабанова относительно того, как же быть с коммуникациями в этом новом микрорайоне и какие плюсы вообще на себе почувствуют крымчане от этой застройки аэропорта Заводской. Давайте послушаем, что он ответил.
На сегодняшний день у нас создана уже рабочая группа по обеспечению коммуникаций данного микрорайона. Мы сейчас прорабатываем, собираем все нагрузки, которые необходимы. Будут у нас необходимо будут построить для реализации данного масштабного проекта. Ряд мероприятий у нас уже включен в федеральную целевую программу. Планируем ряд мероприятий, в первую очередь связанных с водоснабжением и канализованием данной территории, включить в программу Минстроя «Стимул», так называемый. Федерация Минстрой России дает субсидию на строительство инженерных коммуникаций. Поэтому, поверьте, никакой нагрузки дополнительной на существующие коммуникации это не будет. Туда будут построены абсолютно новые коммуникации, которые полностью будут обеспечивать автономно данный микрорайон всеми необходимыми ресурсами. Что касается еще также социального эффекта, да, помимо того, что сказала Ирина Валентиновна, что мы создаем действительно современнейшую, классную среду обитания, среду жизни для симферопольцев, для гостей Крыма, которые там, возможно, будут жить в этом микрорайоне, мы решаем ряд социально значимых проблем, таких как выполняем национальный проект с точки зрения расселения аварийного жилья. У нас на сегодняшний день порядка 600 квартир в Симферополе необходимо расселить из аварийных домов. Такого свободной земли в Симферополе нет. У нас не решен вопрос по врачам. Действительно, мы не можем на сегодняшний день решить свободный жилой фонд для наших врачей. А есть на этот счет поручение президента. У нас не решен вопрос, где мы в Симферополе размещаем новые детские дошкольные учреждения. Мы все знаем, что на сегодняшний день Симферополь является лидером по очередности в детские сады. И все эти вопросы мы планомерно будем решать на территории аэродрома Заводского. К сожалению, мы не можем садики для симферопольцев строить в Чесаральском, либо там в Белогорском районе.
Ну, вот как российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов объясняет необходимость застройки именно аэропорта Заводское. Ну что ж, говорили мы с Владимиром Горначуком о том, насколько вероятно то, что сбудутся все обещания строительства там социальных объектов, детских садов, школ и социальных квартир. Ну, поговорим о том, как вообще на Симферополе скажется застройка аэропорта Заводского, с Николаем Парицким, который возглавлял Министерство ЖКХ Автономной Республики Крым ранее, да, Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, первый вопрос, конечно же, появлялись ли ранее, вот помните ли вы, чтобы ранее появлялись идеи застроить аэропорт Заводское?
Ну, для меня удивление было, что решили нынешние крымские власти и симферопольские власти застроить аэродром Заводское. Первый раз, наверное, за столько лет существования Крыма решили застраивать аэропорт. Прикрытие, которое сейчас, только что я слушал по Кабанов и читал много по представлению этого проекта архитектором Орловой, как не помню фамилию, для меня было удивительно.
Соловьева.
Во-первых, с точки зрения выполняемости и исполнения этого проекта. Во-вторых, с точки зрения технических условий на строительство этого проекта, осуществления этого проекта. Ну и самое основное, это то, что сегодня я уже слышал, поднимался вопрос, неоднозначный подход к решению всех сетей, коммуникаций, подвод воды, газа, канализирования. Ну, для меня это непонятно. Я вообще многие вещи не могу пока понять.
Ну, вот и немного непонятно остается, такой момент остается непонятным. Вот эта застройка, большая застройка, да, там десятки гектаров собираются застроить, да, многоэтажной, да, застройкой, и там не только 5-7 этажей, да, говорила еще Ирина Соловьева о том, что будут большей этажности там торговые центры строиться. Вот, и все это происходит в тот момент, когда Симферополю остро не хватает питьевой воды. Симферополь, да, живет по графику подачи воды, причем довольно жесткому. По вашему мнению, насколько разумным является начинание такого проекта в настолько сложный период?
Ну, мы опять с вами вернемся к вопросу, который неоднократно поднимали уже в ваших передачах, программах и всем остальным. Проект хороший, проект интересный. Если это затронут социальная сфера, если это затронуты интересы инвестора возможного, который будет вести этот проект, это хорошее дело. Расширяться нужно и Крыму, и Симферополю, даже при нынешней ситуации, которая существует, оккупации. Но вопрос вы правильно поднимаете. На сегодняшний день и завтра вряд ли эта ситуация изменится, и в ближайшие 2-3 года она не изменится. Мы уже говорили, перенаселение Крыма, все остальные нюансы, нехватка воды, с газом, слава богу, Крым обеспечен с захваченных месторождений. Канализирование – это вообще открытый вопрос. Те технологии, которые я слышу, используются на сегодняшний день и заложены в этой федеральной целевой программе, но это прошлый век. Если будут использоваться технологии современные, те, которые мы начали перед оккупацией, это строительство ША, технологии эндеротеховские, это один подход, но это колоссальные капиталовложения. Хотя они решают вопрос канализирования. То есть вопросов куча, куча и куча. И то, что я слушал в интервью Кабанова, ну, вы знаете, разговоры. Мы сейчас собираем необходимые мощности, которые под этот проект. На какой стадии проект? Или это только оглашение предварительное? Или это уже собраны в тех, условиях, так как это делается во всех нормальных цивилизованных странах, собираются сначала тех условия все, потом под это проектировщики смотрят, что строить, как строить, этажность. Я пока ничего не могу понять. Пока, мне кажется, это просто очередная замануха для крымчан, для гостей Крыма, для тех, кто захочет в будущем купить жилье в Крыму. И учитывая месторасположение Заводского, то же самое. Рассказывать о том, что мы построим там садики и все остальное, извините, с Матызалки или Симпаторийского шоссе никто никого туда возить не будет. Ну, то есть вопросов пока на сегодняшний день больше, чем ответов.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Напомню, что говорили мы о ситуации с аэропортом Заводское, аэродром которого собираются застроить вообще его всю территорию, там порядка 188 гектаров, как сообщают средства массовой информации, занимает это предприятие. В завершение этого блока я бы хотел сказать, что общались мы перед эфиром с представителями предприятия «Универсал Авиа» и приглашали «Актив», да, который протестует против застройки Заводского, тоже принять участие в нашем эфире, но, к сожалению, вот не звонят нам сейчас эти слушатели, хотя смотрят, это я точно знаю. Но я зачитаю вот то, что нам письменно прислали сотрудники вот этого ГУП «Универсал Авиа». Министерство имущественных и земельных отношений Крыма, вот так нам пишут, я цитирую, при переходе в Россию отказала нам в переоформлении земли. По украинским актам земля – собственность предприятия «Универсал Авиа». Нам предлагали перейти в центральный аэропорт на условиях аренды. Конечно, для предприятия этот вариант утопия. При старом директоре, которого министерство сняло, картина была совсем иной. На данный момент коллектив единогласно против директора. Есть протокол собрания от 28 февраля 2020 года, на котором весь коллектив проголосовал за выражение недоверия Перекрестову. Это нынешний руководитель «Универсал Авиа». Минтранс в курсе, но несмотря на ситуацию, продляет контракт Перекрестову еще на год. У работников предприятия надежда только на президента. Написано очень много обращений, но все спускают на Совмин, а те, в свою очередь, на Минтранс Крыма. Все очень печально. Вот такие сообщения нам присылают. Я напомню, что мы остаемся открытыми для всех точек зрения в данном вопросе. Если не получилось у нас связаться перед этим эфиром с руководством предприятия, вот на которого ссылаются, с господином Перекрестовым, но наше приглашение в эфир для него остается. Оно остается в силе и по завершении этой программы. Он может обратиться к нам в редакцию. Его позиция будет опубликована на нашем сайте. Но будем с этой темой завершать. Но это не значит, что мы больше не будем за ней следить. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Кроме того, я могу рекомендовать нашим радиослушателям обратиться к материалу телепроекта «Крым Реалии», который вышел на минувших выходных на канале «Крым Реалии» в YouTube в том числе. Там также подробно описывается ситуация с аэропортом Заводское. Если вам есть что сказать по этой теме, вы можете написать нам в редакцию на адрес электронной почты. Есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться. Также вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но и вне его временных рамок. Тогда ваше сообщение останется на нашем автоответчике. Мы его внимательно послушаем и обязательно с вами свяжемся. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
У нас для вас припасена очень интересная тема, наверное, одна из мейнстримовых тем дня сегодняшнего, а именно, готова ли Украина к легализации и украинский провинциальный уже много лет своей уникальной канапой. Несмотря на то, что многим может показаться, что в Украине в том числе, да, выращивание конопли в любых целях, как во многих странах, закон. Вот там, на полях, местные фермеры выращивают сотни гектаров каннабиса. Есть завод по переработке конопли и даже научно-исследовательский институт лубяных культур, который не один десяток лет занимается селекцией каннабиса. Даже мэр Глухова занимается конопляным бизнесом. Вот только украинское законодательство пока не позволяет ученым развивать конопляную отрасль, а фермерам увеличивать масштабы посевов. Страдают и больные, которые лечатся с помощью этого растения из-за запрета медицинского каннабиса. Они вынуждены покупать его, а значит и лечиться нелегально. Готова ли Украина к легализации конопли? Об этом в своем сюжете рассказали журналисты проекта «В Украине». Это совместный проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Давайте послушаем фрагмент сюжета, где журналист Сергей Иванов рассказывает, что в Львове и с кем пообщался.
Давним-давно, коли невеличке містечко на півночі України Глухів тільки отримало свою назву за однією з легенд, оскільки місця тут були малонаселені через непрохідні ліси та болота, тутешні краї облюбували майстри унікальної справи – коноплярства. Це дуже схоже на казку, але провінційний Глухів дійсно давно прославився на весь світ – своїми коноплями.
Середньостатистичний українець звик до того, що серед кукурудзи вирощує коноплю, а тут в коноплях, бачите, вирощують кукурудзу.
Для середньостатистичного українця гектари конопель, що ростуть без нагляду поліції, уже незвичне явище. А ось для Глухова та околиць – буденність. Юрій – один із багатьох тутешніх фермерів. Рослину під назвою канабіс вирощує вже 15 років. Ось, до речі, його головний продукт.
Ну, ось дивіться, ось пішло перше насіннічко, яке визріло. Бачите?
Коноплі для сім'ї колесників більш, ніж просто заробіток. Це життєва філософія і сімейна традиція. І як мінімум, додає дружина Юрія Ірина, цінний і корисний харчовий продукт, з якого можна приготувати все, що завгодно.
Починаючи з дитячого харчування, грубо кажучи, від молочка, закінчуючи вже якимось солодощами, десертами, тортами тощо.
Там і так далі.
Тобто тут скрізь коноплі?
Так.
Це ось молоко, тут насіння конопель, мед і все. Розумієте, у нас це знищено як галузь. Якщо ми візьмемо комуністичну ОРСР, ну там, здається, від 200 до 400 тисяч гектарів тільки в Україні було.
А скільки зараз в Україні гектарів засаджують?
Торік було 1350.
Но вести такой бизнес, придерживаясь украинского законодательства, непросто. Это при том, что фермеры высаживают не наркотические промышленные сорта и обязательно получают специальную лицензию. Согласно Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, конопля была запрещена. 35 лет назад украинские селекционеры именно в Глухове впервые в мире вывели ненаркотический сорт, который назвали промышленным. Сегодня таких сортов около 10. Фермерам в Украине можно выращивать только их. Но у местных фермеров даже при наличии лицензии возникают определенные недопонимания с полицией. Об этом Сергей Иванов пообщался с полицией в Глухове.
Поки ми були в Глухові, я побачив звіт поліції про виявлення цілого поля конопель в Сумській області. Найцікавіше, що власників поля правоохоронці поки так і не знайшли. А найдивніше – те, що в поліції запевняють, не знають, що коноплі можуть вирощувати фермери, хоча їх тут більше 10.
У нас на території Сумської області коноплі вирощує тільки Глухівський інститут луб'яних культур. Ніхто, крім цієї організації, не має права вирощувати рослини і снадійний мак.
Съемочная группа посетила также Глуховский научно-исследовательский институт лубяных культур. Там собрались участники конференции, посвященной исследованию конопли. Журналист пообщался с ними. Давайте послушаем.
Цього року захід проходив скромно. Пандемія внесла свої корективи. Іноземні гості, попри загрозу захворіти, не втратили можливості познайомитися з роботою Глухівського інституту, відомого на увесь світ.
Я займаюся промисловими коноплями та імпортую насіння до Італії. Я багато чув про роботу інституту і зв'язався з директором, щоб приїхати та побачити виробництво насіння.
Шановних гостей довго чекати не змусили. Уже за 10 хвилин ми під'їхали до старого колгоспного дворика, посеред якого стояли експериментальні зразки техніки та верстатів з переробки луб'яних культур і промислових конопель, зокрема. Але найважливіше всього цього могло б в Глухові й не бути, якби місцеві селекціонери першими у світі не вивели унікальний ненаркотичний сорт конопель.
Це добрі коноплі. Ось якраз ми стоїмо, це оцінний розплідник.
Розплідник глухівських сортів – це як чорний ящик фокусника. Місце – оповите таємницею. В основному тут і проходять робочі роки селекціонерів, каже Ганна Іванівна, які, до речі, і досі виводять нові сорти.
Этот сорт дает...
Цей сорт дає близько тонни, 0,8, 0,9 тонну дає. І якщо, наприклад, виробники, то я думаю, що вони за нього візьмуться.
Вони за нього будуть братися.
Сьогодні інститут може похвалитися і олійними сортами, і насіннєвими, і навіть енергетичними коноплями, якими можна опалювати приміщення. А тепер, каже Ганна Іванівна, з'явився іще один перспективний напрямок канабісу – медичний. Глухівські вчені про це знають, але повноцінно працюють. Їм забороняє закон.
У нас поки закону немає.
У нас поки закону немає. У нас тільки посівні коноплі, промислові, технічні коноплі. Ось.
Технічна конопля.
Хоча ми цього року ми передали, як ви вже чули, сорт ВІК-2020 із вмістом канабігеролу.
Содержанням канабігерола.
В институте журналист пообщался с Вячеславом Веровцом, профессором, главным научным сотрудником отделения селекции Института лубяных культур. Тот рассказал, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны в Украине. По словам профессора, она незаменима при лечении множества болезней, среди которых рассеянный склероз, рак, шизофрения, диабет, астма, импотенция, артрит, гепатит и многие другие. Давайте послушаем, какими свойствами ценится растение конопли в мире.
Коноплі містять в собі близько сотні унікальних хімічних сполук – канабіноїдів. І кожна із них по-різному впливає на організм людини. Найвідоміша тетрагідроканабінол – THC – єдина психоактивна речовина в рослині, через яку коноплі і потрапили до чорного списку наркомісних рослин. Але водночас канабіс має ще одну важливу сполуку під назвою канабідіол – CBD, що не викликає ейфорії і при цьому, як показали дослідження, дає дуже корисний медичний ефект. Тому сорти з канабідіолом називають медичними.
И даже мэр Глухова Мишель Терещенко прославился в Украине тем, что хотел сделать Глухов центром конопляной терапии. Вот что он рассказал об успехах в этом деле, вот что он рассказал журналистам.
Я займалися вирощувати льону та коноплі на полі навколо Глухова. Моя пріоритетна останні 5 років була керувати міста, і я знав, що буде дуже печально для моєго заводу. 2-3 гарячі момент теж для коноплявозства, коли згорів склад, ми ще не знаємо точно чому.
Я продавав всі бізнес, які в мене є в Глухові. Я буду працювати теж коноплі, але я йду на Житомирщину. Тому що я бажаю, що в Глухові зараз опасне. У мене була ідея робити у Глухові центр для, я не буду говорити лікування, тому що це не заборонено, але центр для б'янет, центр краси на база коноплі.
У этой идеи много критиков, но такой медицинский центр и легализация медицинской марихуаны реально нужны людям. Например, вот молодой маме Виктории и ее маленькой дочке с эпилепсией. Давайте послушаем, что она рассказала журналистам.
У молодій сім'ї Вікторії все життя, як то кажуть, крутиться навколо дочки Софії. Маленька під час пологів отримала травму головного мозку і в результаті невиліковну хворобу – епілепсію. Крім широкого раціону харчування, у Софії є не менший перелік препаратів, які допомагають дитині просто жити. Серед них і конопляна олія.
Конопляна олія з канабісу. Ми вийшли на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім крапель. Було таке, що на приступ я давала їй тільки 5 крапель, і за 2 хвилини приступ закінчувався.
А ви не боїтесь? Ви ж фактично, це нелегально.
Якщо не захочуть мене прямо посадити, ну нехай доведуть спочатку, що там міститься стільки тетрагідроканабіноїду, що він має психотропну дію.
А ось мама Вікторія не часто може дозволити собі розслабитися, адже у неї постійна проблема, як дістати препарати, заборонені в Україні.
Ті, кому треба виживати, вони знайдуть варіанти, як жити. Це ми купуємо з Угорщини. Під час карантину це ж було просто неможливо дістати ці ліки. Кордони закриті, перевізники не погоджувалися брати. І кожен з батьків, хто в кого є тяжкохвора дитина, він розуміє.
Найбільше ж Вікторію лякають люди, які, не розібравшись у питанні, дорікають, мовляв, як можна дитині коноплі. І таких, за її особистим відчуттям, більшість.
Коли ми приїхали, я сказала мамі і тату, що ми купили з Америки пляшечку олії на з марихуани. У моїх батьків такі очі були, і вони кажуть, якщо це потрібно, то, мабуть, воно має місце бути.
Но пока что в Украине нет закона, который бы урегулировал употребление конопли в медицинских целях, хотя некоторые подвижки были. Например, парламент прошлого созыва так и не успел рассмотреть законопроект о медицинском каннабисе. А 15 октября в офисе президента Украины озвучили список вопросов Владимира Зеленского, которые должны задать в ходе опроса, который пройдет в день местных выборов. И там есть вопрос о медицинском каннабисе. Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются эти события. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу в 18:00. Всем пока.